говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе, дорогие наши слушатели! Сегодня с большой радостью я встречаюсь в студии с нашим постоянным автором, доктором исторических наук Владимиром Михайловичем Лавровым, и мы практически встречаемся через два дня после празднования нашего великого праздника Победы в Великой Отечественной войне. И, конечно же, сегодня, когда мы говорим о той победе, мы невольно имеем в виду победу, которую мы все так ждем, победу в необъявленной, скажем так, войне, в спецоперации, которая длится уже более года, и победу не только в смысле какого-то превосходства или же тактических преимуществ, победу здравого смысла над тем, что происходит сегодня, потому что многие наши слушатели задаются вопросами, и многие подписчики разных каналов тоже задаются вопросами, на которые ответа, как правило, нет. Вот то, что происходит сегодня, то, что нас волнует, это прежде всего продолжающиеся военные действия. Конечно, нас волнует независимость России, ее безопасность прежде всего, и все те цели, которые объявлял президент в начале специальной военной операции, они, конечно же, нами поддерживаются, но ситуация остается неоднозначной. Владимир Михайлович удивил меня тем, что он побывал дважды в зоне СВО, и вот сегодня я очень надеюсь, что он нам что-то об этом расскажет уже как очевидец.
Добрый день. Я вернулся в Москву 9 мая. 8 мая еще был на передовой, Кременной. Обстрелы с обеих сторон, непрекращающиеся обмены артиллерийскими ударами. И, насколько я понимаю, фронт стоит, вот на, во всяком случае, 8 мая. И в основном я, собственно, был в очень многих местах, и на линии огня, и в ЛНР, и в ДНР под Донецком. В основном идет обмен артиллерийскими ударами. То есть вот так вот, чтобы какие-то уличные столкновения, рукопашные, это, насколько я понимаю, только в Бахмуте. Вот, а так, в общем-то, все стоит, по крайней мере, вот на 8 мая. И основные потери, ранения от осколков, от артиллерийских ударов.
Владимир Михайлович, это зона боевых действий, которую ведет ЧВК «Вагнер», или же вооруженные силы там тоже присутствуют?
И то, и да, и другое. В районе Кременной я там встретил и вагнеровцев, но в основном это Министерство обороны, это мобилизованные люди. И, кстати, и гражданские там тоже есть, потому что что такое Кременная? Это вроде бы даже считается, что это город, но на самом деле внешне это большая деревня, и там много домов разбомблено, но не все. И даже какие-то магазины работают, и даже какие-то люди иногда заметно ходят, и даже детей я видел, и одновременно все это бабахает. Ну, а куда деваться? То есть, ну, люди как-то вот выживают, или вот тоже рядом с передовой поселок Ташковка. Мы привозили туда гуманитарную помощь, продукты, медикаменты, мыло, стиральный порошок, средства гигиены. Начали привозить еще, когда они голодали. Сейчас уже голод удалось преодолеть, потому что что получается? Гуманитарную помощь в основном везут в тыл. Не решаются везти дальше. Кто-то везет на передовую прямо солдатам. А в самом худшем положении это прифронтовые поселки деревни, потому что или до них не довозят, или везут мимо них. Вот Ташковка, поселок, это шахта и два заводика. Значит, ничто сейчас не работает.
Это территория
ЛНР. Это освобожденная территория.
То есть это новая, приращенная территория вот в эту спецоперацию.
Да, значит, там было до войны 4000 человек, сейчас осталось 170. Причем возвращаются люди, даже с Западной Украины возвращаются на свою родину. Когда-то бежали, сейчас возвращаются. Ну и что? Вот вы представьте, у 60 человек вообще ничего нет. Пенсию они не получают, огородами воспользоваться не могут, потому что огороды заминированы украинцами, когда они отступали, они заминировали. Крестьяне обращаются к нашим войскам, им отвечают, что минеры заняты, потом... Значит, ну мы возим еду, и уже вот голод удалось преодолеть. И как-то вот из уст в уста, через интернет удалось вот сообщить, и везут различные общественные организации снизу, причем созданные, что очень важно, потому что, ну, государству надо помочь. И из Петербурга, и из Москвы, и из Екатеринбурга, и из Тюмени везем, и даже в Ташковку везли детские игры и конфеты, и дети были счастливы. Ну, детство, оно везде детство, даже если вот рядом стреляют, там было и попадание очередное в Ташковку. Но иногда это кончается даже трагически, потому что вот так вот одна женщина, я даже имени ее не знаю, и никто не знает, она на своей машине привезла гуманитарную помощь, узнала, что голодают в Ташковке, значит, привезла туда, и она имела неосторожность заехать вот на обочину. Ну и взлетела в воздух вместе со своей машиной. Вот какая-то героическая женщина, имени мы ее не знаем. А там так, значит, дороги разминированы, а вокруг мины. И, кстати, и трупы там лежат, потому что их убрать подорвешься.
А что касается вот этих военных администраций, временных администраций, которые должны и организуются на самом деле на освобожденных территориях?
А вы знаете, в Ташковке никакой власти нет. Вот я впервые побывал в таком месте, где никакой власти нет. Но есть женщины-активистки. И должен вам сказать, что они хорошо справляются. Они принимают гуманитарную помощь, распределяют, и как-то у них получается без всякой вот государственной ЛНРовской власти.
Там же не только эти, не только проблемы с едой, с продуктами, с товарами первой необходимости, а что касается водопровода, электричества, вот эти вещи.
Значит, электричества нет, вода, значит, есть, у них там скважина. Вот. Но это вот одноэтажные домики крестьянские, а есть еще нижняя Ташковка, там десяток домов каменных, там по 5 этажей и чуть больше, наверное. Ну, там разнесено, разбомблено абсолютно все. Это страшно, даже видеть страшно. И вы знаете, но всюду жизнь. В одном из домов, десяток, наверное, если не больше домов, обнаружили жизнь. Муж с женой, им лет по 50, они на 4-м этаже, значит, а вы глядите, все это рухнет. Вот, но они живут, у них нет другого места, тут какой-никакой там перекореженный потолок, и вот они живут. Ну, вот я-то в этой Ташковке был 2 раза, ну, вот с промежутком там в менее месяц. Ну, вот за это время убрали труп солдата вооруженных сил Украины, а то он лежал, но его не трогали, потому что заминировано. Значит, подойдешь, и неизвестно, взорвешься, возможно. Убрали, но там еще лежат. Ну, вот живут, приезжают, как-то жизнь налаживается одновременно, там, значит, восстанавливают дороги, вот приехали рабочие, восстанавливают дороги, потому что дороги там ужасные.
Владимир Михайлович, а каковы настроения вот местные жители, что они говорят? Они рассказывают, как они жили до того, когда началась оккупация, скажем так, или вот сейчас на освобожденных территориях? О чем они мечтают, какие у них перспективы, как они это видят?
Ну вот Ташковка, я же и тот же самый вопрос задаю. Значит, отвечают, значит, встретили нас доброжелательно, мы не с пустыми руками. Они оказались без всего. Ну, вот мы стали платить пенсии, но получить, оформить пенсию – это тоже целое дело. Пенсии, кстати, очень маленькие, там 10 тысяч в месяц, вот так, и нужно собрать документы. Значит, для них большая проблема – это сбор документов, потому что документы разбомбило, документы сгорели. Часть документов нужно, значит, и пробираться на территорию, которая контролируется вооруженными силами Украины, чтобы восстановить. Не все могут, особенно у кого нет денег, потому что автобусы-то не работают, машины нет, ну ты же пешком не пойдешь, это расстояние. Другая деревня. Был я в воинской части. Вот привозили мы помощь. Опять же, какая помощь, между прочим? Значит, к нам обратились по интернету 120 солдат с просьбой привезти трусы.
Вот к вам. А вы представляли какую-то общественную организацию или это ваша личная инициатива?
Я 6 лет назад участвовал в создании документального фильма «Оболганный государь» Николая II. Очень достойный фильм, его посмотрело более 5 миллионов человек. Режиссер этого фильма Сергей Алиев. И вот Сергей Алиев создал «Братство за державу обидно». И сейчас он организовал вот это братство, которое развозит помощь. И в том числе вот мы в воинскую часть везли там трусы, нижнее белье, форму, потому что у них формы нет, они форму покупают солдаты за свой счет, они хорошо получают 195 тысяч в месяц, покупают форму, покупают обувь, но правда это значит чем оборачивается, что один купил одно, другой купил другое, и иногда это выглядит, значит, как будто партизанщина имеет место быть. Ребята симпатичные, доброжелательные, были очень довольны, что мы приехали. Один говорит, вот как хорошо, что приехали, а то мы тут скоро лаять начнем. В одну из землянок зашел, там солдат лежит, плачет. Вот вы понимаете, к нему же не подойдешь, не спросишь. Двое были вот на веселье, не сильно, но были. Кто-то улыбается, охотно вступает в разговор. Наиболее тяжелое впечатление, пожалуй, производят люди замкнутые. Как-то вот это вызывает тревогу. Слово «победа» звучит, но звучит как-то вот так дежурно. От бесед с солдатами у меня осталось такое ощущение, что не очень-то они в победу верят.
Но это солдаты, командный состав, командиры, младшие командиры.
В основном я имел дело с солдатами. Общий настрой какой? Хорошо воевать, достойно воевать. То есть это приятные люди, вот я вот с такими встречался. Может быть, как раз в таких крайних опасных ситуациях как раз проявляется хорошее. Вот настрой хорошо, достойно воевать, вот такой настрой я видел. Но вот опять же, эта вот часть, она на высоте рядом с деревней Барановка. Это освобожденная территория, освобожденная деревня. А про деревню говорят, что там у многих мужья, сыновья, отцы ушли, были мобилизованы, не могли отказаться, были мобилизованы в вооруженные силы Украины, воюют против нас. Ну и вот как к нам относятся их жены, дети, отцы. Правда, вот один солдат мне говорит, вот я знаком с женщиной из этого поселка, она жена полковника вооруженных сил Украины. Ну, я вот этот солдат, наш русский солдат, говорит, я не могу относиться к этой женщине как к врагу. Я отношусь к ней просто, ну, женщина, жительница поселка. Но в поселке есть и человек, который нам помогает, потому что, ну, нужна помощь, ну, элементарно помыться. Ну, нужно же людям помыться. Значит, а у всех же бани есть. Вот это как раз такая деревня, которая так не очень пострадала. Ну, вот такие впечатления. Ну, если нет трусов, то, сами понимаете, квадрокоптеров будет не хватать, и там и тепловизоров, и космической связи. Но в основном артиллерийская пальба.
То есть, глаза в глаза солдаты не встречаются.
Ну, вот мне сказали, что был бой как раз там. Длился бой 23 минуты. То есть, вот такие прямые столкновения, они очень кровопролитные. То есть, везде, где я был, говорят о больших потерях. Но когда бои? Вот, а так вот артиллерийские обмены ударами как-то вот так полегче бывают.
Ну, а когда бои, есть приказ удерживать вот эти населенные пункты или есть перманентное некое наступление?
Ну, сейчас, по-моему, все замерло, как-то стабилизировалось, то есть вот такие бои, они в Бахмуте ведутся, вот там уличные, за каждое здание, за каждую улицу, а так как-то все замерло, по крайней мере, пока, и солдатам мы тоже и еду везли, и, понимаете, они еду стали получать, там были перебои с едой, значит, рассказывают в самом начале СВО, значит, сейчас они получают. Ну вот я видел солдат уже в Луганске, Значит, они снаряжают машину, ну, кто-то имеет такую возможность, отправляют на свои деньги для себя покупать. Любопытно, я смотрел, что они покупают. Ребята молодые, что покупают? Сладкое, фруктовую газировку. Ну, потому что то, что Министерство обороны дает, это самое элементарное, ну, и каждую неделю, да, им хочется как-то потом и сладкого, и соленого, и острого, это живые люди, а тут, ну, в общем, у кого есть возможность добраться до города, значит, есть машина, значит, вот складываются, очевидно, отправляют за едой там и чего-то еще купить.
Но удовольствие финансово они получают на месте, да?
С этим, насколько я понимаю, наладилось, то есть проблемы были, вот так, чтобы не получали, я только один такой случай могу привести, у молодого человека, у солдата была заблокирована карта, на которую перевод, он позвонил в банк, говорит, у меня заблокирована карта, мне должны приходить деньги, я воюю в зоне СВО. В банке ему говорят, хорошо, мы решим проблему, приходите. Он говорит, ну как я могу прийти, я на передовой. В банке ему отвечают, ну, приходите завтра, наверное, завтра СВО закончится. Он такое услышал, повесил трубку, значит, такое ничего не получает. Я уж не знаю, как это будет дальше.
Хотя прогноз очень хороший, оптимистический, и так бы и должно было быть. Владимир Михайлович, ну, ваши личные ощущения, все равно вот человек, который попадает в такое место, непременно он проникается не этим, ну, не предчувствием, что ли, но, во всяком случае, есть у него мысли от того, что происходит. Вот как бы вы охарактеризовали ситуацию там, в зоне СВО?
Военную машину им восстановят или уже восстановили и усилят, и если Украина останется как вот самостоятельное государство, это уже будет не враждебное, а вражеское государство, им сделают мощную армию, им помогут с восстановлением экономики, нам помогать никто не будет, а им помогут, какой-нибудь новый план Маршалла американцы устроят, и ситуация будет такая, что как бы не получить через какое-то время новую войну с еще более сильным противником, потому что то, что мы имеем сейчас, это Карибский кризис номер два. Тогда мы были на грани войны тоже с Соединенными Штатами, и, кстати, американцы это спровоцировали, разместив ракеты в Турции. Вот нельзя только Хрущева, так сказать, обвинять в том, что он ввел ракеты на Кубу, американцы первыми начали. Ну и сейчас ситуация схожая, НАТО подошло к нашим границам, и требование не расширять НАТО на восток, оно вполне разумно, к тому же еще при Горбачеве высшие руководители Германии и Соединенных Штатов именно обещали не расширять на восток, обещания не сдержали, обманули, то есть, конечно, они это спровоцировали, безусловно. Там, собственно, и до 24 февраля велись боевые действия, но такие вялотекущие, а широкомасштабные начаты были вот 24 февраля прошлого года. Если бы они закончились быстрой победой, видимо, на это рассчитывали, там, за несколько недель максимум, но это был бы один вариант, конечно. Вот, а широкомасштабные действия начали мы, и уже все забыли там про какой-то Карибский кризис 2, понимаете, ну, а что касается, значит, освобожденных территорий, ведь там люди находились 30 лет под воздействием бандеровской государственной пропаганды, ну, естественно, людей распропагандировали, мы вообще, так сказать, много лет никакого внимания на Украину не обращали, посылали туда очень слабых послов, Черномырдина, потом, значит, еще примерно такого же уровня.
Не сочтите за каламбур, но мне кажется, чтобы провести полную денацификацию, нужно просто уничтожить вот это поколение, что невозможно сделать. Они все равно будут пропитаны ненавистью к России, к русскому.
Ну вот я в упомянутой деревне Ташковке у местных жителей спрашиваю, у нас же откровенный разговор идет. Спрашиваю, ну, а когда вот эти раны удастся уврачевать? И мне говорят, примерно через 100 лет. То есть, должно уйти два поколения. Вот поселок Ташковка. Насильно вооруженные силы Украины не брали почему-то. Но два человека ушло добровольцами, очевидно, за деньги. Вот. Но они вернулись в гробах, а у них дети. И вот эти дети, они простят нам. Понимаете, какая ситуация? Это ведь и в других местах.
Это всего лишь миниатюра, Владимир Михайлович. Но истории не знают сослагательного наклонения. И Крым уже 8 лет – это Россия, это наша территория. На ваш взгляд, все-таки, я не говорю о том, что мы с вами геополитики, и вы именно специалист в этой области. Вот с точки зрения здравого смысла, сегодня мы действительно воюем с коллективным Западом. Выиграть эту войну технически, мне кажется, очень сложно при сегодняшнем положении дел. А как можно поступить дипломатически, наверное? Я думаю, что и эти пути отчасти уже сожжены. Во всяком случае, со стороны теперешнего украинского руководства неоднократно звучат заявления о невозможности переговоров. Это, наверное, делается специально. Я уверен, что такая ситуация, патовая ситуация, она затянется, и она на руку сегодняшней украинской власти. Как можно все-таки выйти, сохранив лицо, сохранив территории? Я уже не скажу, что вот эти быстрые присоединения, последние, да, в Запорожье и так далее, они, ну, на мой взгляд, сделаны, что ли, очень быстро, очень чрезмерно, непродуманно, что ли. Но это моя точка зрения.
В Крыму действительно была СВО, в том смысле, что быстро, и погибло всего 2-3 человека. Там я неоднократно бывал в Крыму, я слышал, что это поддерживается. Кстати, в ЛНР, ДНР, вот где я был дважды, за последнее время, если брать, собственно, вот эти территории республик, то у меня создалось ощущение, что большинство жителей поддерживает вхождение в Россию. То есть те референдумы, которые там проведены, они отражают мнение большинства. То есть они, конечно, в форс-мажорных условиях референдума.
Но они тоже не на пустом месте же были проведены. Да. Какие-то анализы были сделаны.
В освобожденных территориях, деревнях ситуация сложнее, тем более, что там почти все разрушено. На это страшно смотреть. Что тут сделать? Вот история дает какой прецедент? Вот в 1917-18 годах мы не захотели брать Берлин. Пришлось брать Берлин в 1945. Вот сейчас идет война на истощение, когда-то, может быть, дело дойдет до перемирия, до какой-нибудь 38-й параллели, как в Корее. Но мы будем иметь на своих границах вражеское государство, которое будет ставить целью освободить какие-то вот территории, которые им кажутся своими. Потом вот сейчас, возможно, будет украинское наступление, посмотрим, чем оно закончится. А чтобы решить проблему, нужно брать Киев. А чтобы брать Киев и устанавливать свою власть, для этого, как это ни страшно говорить, нужна массовая мобилизация у нас. И не просто массовая мобилизация, нужно вооружить. Я не специалист военный, я не знаю, какие у нас закрома Родины. Есть у нас танки, самолеты, вот что-то. Мало призвать миллион человек, это же надо вооружить. Потом нужны профессиональные командиры, не просто лишь бы кто, потому что это же, ну, просто миллион человек пойти в атаку, это же всех истребят. Значит, нужно вооружение, современное вооружение, нужно профессиональные командиры. Вот это есть или этого нет?
Но ведь мы с вами говорили уже год назад примерно, по-моему, в это время, как раз была ситуация, когда на всех дорогах Киева была наша военная техника, и практически город был окружен.
Мы начали наступать на огромной территории, 2000 километров, с разных ударов и со стороны Крыма, там и в ЛНР, и на Киев. Главный удар, конечно, должен был быть на столицу, нужно было ее взять и ставить там какое-то вот дружеское нам правительство. Ситуация была бы другой, и уж, конечно, нужно было уничтожать военно-политические центры, то есть Министерство обороны Украины, Генеральный штаб Украины, резиденцию президента Украины, что там еще, Рада. Это совершенно необходимо было сделать, без этого победы быть не может. И сейчас без этого победы быть не может. Там Погибнет Зеленский, сбежит Зеленский, но нанести удар было совершенно необходимо, и не только это, но вот я по интернету набрал железнодорожная карта Украины. Украину с Польшей связывает всего одна железная дорога. Вот это все вооружение натовское, современное, хорошее, оно идет всего по одной железной дороге. Что, все вооруженные силы России не могут уничтожить одну железную дорогу?
А я задам другой вопрос. Вопрос очень непраздный, мне кажется. Вот эта ночная атака дронов на государственный штандарт, на куполе Сенатского дворца. Простите меня, но какой еще прецедент нужен для соответствующего ответа, да? И даже раздавались голоса, что, дескать, вот сейчас, сейчас у нас руки развязаны, ну и что?
Ну, обо всем этом, естественно, в ЛНР да ДНР разговаривают. Предположения самые разные. Говорят о том, что есть какие-то закулисные договоренности, какой-то договорняк. Говорят, например, что вот эта железная дорога с Польшей сохраняется потому, что наши миллиардеры, наши олигархи по этой железной дороге какие-то российские ископаемые поставляют на Запад. Вот поэтому эту железную дорогу нам никак их уничтожать нельзя. Значит, соответствует это действительности или нет? Я не знаю, но если уж воевать, надо воевать серьезно. Вот у меня, значит, такое мнение. И, конечно, ужасно, что мы позволяем работать украинскому телевидению.
А разве не ужасно, что мы позволяем работать вражескому Ютубу, где высказывается, кстати говоря, господин Пригожин в таких выражениях относительно верхушки нашего военного руководства, политического руководства, что любой другой на его месте был бы не только назван иностранным агентом при всех его, так сказать, заслугах в освобождении территории, но был бы просто, наверное, уничтожен этот человек.
Но то, что позволил себе Пригожин, это хамство. Ну, нельзя так говорить о главе государства, так сказать, критиковать можно любого, но это просто хамство, и боюсь, что это признак начала некоего, ну, может быть, даже политического кризиса. Вот этого не хотелось бы, но когда вот такое происходит, это как? Это что? Что касается нехватки снарядов, то он правду говорит, Пригожин, это говорят все. Вот я был в ЛНР, ДДНР, об этом говорят все. Не хватает снарядов, и не только снарядов. Них не хватает, ну, например, я слышал, не хватает машин для эвакуации раненых. То есть раненые умирают от того, что их вовремя не доставили в госпиталя. Я в госпиталях читал раненым лекции. Вот это одна из проблем. Ну, очень многого не хватает. Так что, ну, кстати, в Первую мировую войну тоже был снарядный голод, и, видимо, по той же причине. Николай II думал, что война будет полгода. Мы, видимо, думали, что война будет несколько недель. То есть готовились к другому. А вообще история в очередной раз доказала, что любая крупная война – это как уравнение с двумя неизвестными. Мы не знаем, что, как пойдет, и даже соотношение сил не гарантирует ничего. Опять же, есть исторический пример, я как историк вот обращаюсь к историческим примерам. Война Грузии и Абхазии. Ведь Грузия намного превосходила и численно, и экономически, и проиграла войну. Вы понимаете, какая вещь? Значит, вот здесь мы сталкиваемся с тем, что история многовариантна. Но, конечно, нужно анализировать, в принципе, вы знаете, нужно вспомнить Петра Великого. Петр Великий в 1700 году под Нарвой потерял всю русскую армию, не побежало только два полка, все побежали, он потерял всю артиллерию. И что? Признал свою неудачу, проанализировал, в чем причины, за год восстановил армию, за год восстановил артиллерию и сделал столько снарядов этих ядер, сколько нужно. Вот пример, вот с Петра Великого надо брать пример. То есть, какая бы сложная ситуация ни была, нужен анализ и энергичная деятельность по выходу из этой ситуации, потому что если это где-то сейчас вот как-то замрет, как вот в Корее, но мы не Корея, Значит, у нас это может обернуться новой войной с еще более сильным соперником. Это то, что я сейчас говорю, страшно, потому что продолжение войны, новая попытка взять Киев, это огромное количество погибших наших ребят. Но, с другой стороны, я как историк понимаю, что если мы все это где-то остановим, никакой гарантии нет, что война не возобновится. У России столько недругов, никуда они не денутся в лице Соединенных Штатов, там НАТО, политической элиты Великобритании, других стран, они также будут продолжать нас не любить или даже ненавидеть.
Владимир Михайлович, ну, насколько я слышу и вижу, и вы тоже, наверное, вы со мной согласитесь здесь, такие цели взятия Киева не ставятся ни в долговременной, ни в краткосрочной перспективе. Этих целей никто не озвучивает. Хотя, действительно, казалось бы, это стратегическая главная цель. А лишить воюющую сторону руководства — это полностью дезорганизация противной стороны. Казалось бы, чего проще определить вот такую цель. А что касается ответа, вот в частности ответа на эту ночную атаку дронов и ответа на новые поставки вооружений из-за рубежа, в частности, когда сегодня сообщают о поставке Великобритании новых дальнобойных ракет, председатель Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в ответ Россия применит бомбежку западных территорий Украины. Якобы будут разбомблены вот эти вот места коммуникации, в том числе и тот мост, о котором вы говорите. Так что только спустя целый год, спустя вот столько времени, после стольких поставок нам вооружения из стран НАТО, ну, это странно, по меньшей мере.
Ну, все это надо было сделать в первые же дни, в первый, а то и в первый день. Ну, лучше поздно, чем никогда. Такие цели, опять же, значит, и президент говорил, что мы выполним все поставленные цели. Ну, цель была денацификация, демилитаризация. Без взятия Киева ничего этого не получится. Значит, нужно формулировать цели так, чтобы людям понятно. Освободить русский город, матерь городов русских — Киев. Освободить русскую Одессу. Это понятно. Но вот нужно только это сформулировать понятно. А то, что такое денацификация? Что такое демилитаризация?
Ну, сейчас даже я, человек не политически необразованный, военно тоже, могу вам возразить. У нас нет полномасштабной войны с государством Украина. Если бы такая война была, наверное, была бы и эта цель. Войны нет, она не объявлена.
Путин употребляет термин «война». Ну, вы знаете, если мы начнем сейчас вот о терминах спорить, кто-то умный сказал, что о терминах не спорят, о терминах договариваются. Но совершенно понятно, что не нанеся военного поражения противнику, мы это успешно не закончим. Вот это, ну, если мы не хотим успешно заканчивать то, что сами начали в широком масштабе, ну, вот это будет продолжаться и как бы опять не возобновилось, если вот сейчас придем к какому-то перемирию. Но сейчас, конечно, Украина попробует наступать, а если у них получится, ведь от Киева отогнали, из Харькова отогнали, Херсон они взяли. А если еще что-то получится?
Я отвечу вам словами одного западного генерала, который сказал, что ядерную державу победить невозможно. Я с ним согласен. Ну что, действительно, как вы думаете, в принципе, когда ситуация прижмет, скажем так, мы можем применить даже ядерное оружие?
Если мы применим ядерное оружие, вот говорят это там о тактическом, то мы дадим Западу основание для любого ответа, вплоть до того, что войска НАТО войдут на Украину и будут воевать на ее стороне, вплоть до того, что они такое же тактическое оружие предоставят Украине. То есть ядерное оружие можно применить, если они, ну, на Москву пойдут, вот, войдут куда-то вглубь на нашу территорию. Вот тогда деваться некуда.
Как крайняя мера.
Как абсолютно крайняя мера, но не раньше. Иначе мы просто дадим повод, ну и весь мир как будет на это смотреть.
Сегодня я слышу заявление о том, что все страны Содружества готовы и согласны принять Украину членом НАТО. На ваш взгляд, вот хотя говорят, что в этой ситуации, в военной ситуации, в текущей горячей фазе это невозможно, может ли случиться так, что именно сейчас что-то такое произойдет, и Украина станет членом НАТО?
Значит, по документам НАТО это невозможно, потому что в документах говорится, что нельзя в НАТО принимать страну, у которой территориальные споры. Но ведь документы можно изменить, было бы желание. И кроме того, значит, Украина реально уже член НАТО. Вот де-факто, не де-юре, а де-факто. И еще есть один, значит, путь. Скажем, Япония не является членом НАТО. Но у Японии военный договор с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты там разместили на Окинаве свою базу. Украина, как самостоятельное государство, может заключить договор с Соединенными Штатами еще с кем-то. То есть и такой путь, и что мы скажем, это тоже не годится. Значит, тут надо или решать проблему, или, значит, все это откладывается на будущее, и неизвестно, что будет. То есть что будет? Будет гонка вооружений. Вот и плюс к этому санкции, но это не замечательная, скажем так, ситуация. То есть, вообще-то говоря, ситуация тяжелая, потому что выигрывать надо, а выиграть можно только при очень больших усилиях. И то, как и что вот обернется, вот как вот люди среагируют, если будет широкомасштабная мобилизация, как? Как люди среагируют? Мы же видим, там чуть ли не миллион людей, самых таких молодых, активных, уехал за границу. Как люди на это отреагируют? Понимаете, мы не знаем, и, видимо, руководство не знает, поэтому тянет с этим. Но без этого, ну, если верить западным оценкам, вот на данный момент численность вооруженных сил Украины в два раза превосходит численность нашей армии вот, на Донбассе.
Но есть еще один фактор, о котором мы сегодня не говорили. Конечно, он гипотетический, может быть, я даже зря его называю в нашей сегодняшней передаче. Это фактор военного сотрудничества между армиями России и Китая. Понятно, что Китай отстаивает всегда и отстаивал, и будет отстаивать свои геополитические интересы. Но на данном этапе вполне вероятно вот такая военная помощь. Или не пойдет на это?
Ну, от военной помощи, по крайней мере, официально об оказании военной помощи нам они отказались, что-то мне официально и как мы не знаем. Потом я, как вот историк, думаю, что надо быть очень осторожными с Китаем. Значит, чем нам расплачиваться с Китаем? Значит, расплачиваться придется согласием на их проникновение на Дальний Восток. И так мы огромной территории дали, скажем, под то, чтобы они рубили лес. В самом Китае запрещено рубить лес, значит, они у нас рубят. Значит, если мы что-то хотим от них получить, там, скажем, какие-то технологии, мы чем с ними будем расплачиваться? Вот своими недрами, своим лесом, тем, что мы разрешим большому количеству китайцев приехать. Они сюда приезжают с семьями. А что такое китайцы приезжают с семьями? Значит, старики умирают, это оказывается, что на Дальнем Востоке могилы предков, рождаются дети, значит, получается, что Дальний Восток, Сибирь, значит, их родина. То есть китайцы люди, которые могут ждать, и они работают вот на стратегическую перспективу. То есть сотрудничать с ними, вот это не такие друзья, которые готовы вот рубашку отдать, вот нет, сотрудничать с ними приходится вот от сложной ситуации, но как бы слишком далеко при этом сотрудничестве не зайти. К тому же Китай не хочет все-таки ссориться по большому счету с Соединенными Штатами. Очень большое экономическое, финансовое сотрудничество с США. Они поставляют огромное количество продукции и в Соединенные Штаты, и в Западную Европу. То есть они балансируют, они свои исключительно интересы. Когда какие-то политологи там говорят, что это вот союзник, друг, у Китая единственный союзник – это сам Китай.
Это абсолютно так, потому что территории – это главная, наверное, заявка, которую Китай отрабатывает многие годы и ждет буквально, как говорили об этом мои авторы, именно геополитики. А некоторые отмечали, что уже территории Дальнего Востока и Сибири частично заселены работающими китайцами. И семьи живут, и работники работают, и они уже даже на своей карте указывают и Байкал, и прилежащие территории, как территории Китая. Так что это не секрет. Владимир Михайлович, ну, заканчивается наша передача. Конечно, хотелось бы более оптимистичных выводов, каких-то таких жизнеутверждающих. Если верить западной пропаганде, а пропаганда такая, несомненно, есть, мы слушаем, вмечаем, что все-таки часто они перегибают палку, и много там вранья откровенного, но... Как бы считается, что коллективный Запад стремится к миру и стремится усадить Россию и Украину за стол переговоров. Вот вы верите в это?
По большому счету нам нужна победа, а не компромисс на переговорах, который может обернуться отложенной будущей войной.
То есть переговоры – это в любом случае проигрыш?
Ну, смотря на каких условиях, но я думаю, что на сдачу Киева, Одессы Зеленский не пойдет. Думаю, что это исключено. Поэтому нужно побеждать. Но это все очень страшные слова мне приходится произносить, потому что сколько же наших ребят погибнет, если вот... Ну, как историк я, как человек, я чувствую, что это невозможно, это запредельно. А с другой стороны, как историк, я понимаю, что договориться это отложенный конфликт, и никакой гарантии, что не рванет еще в более худшей форме.
Я спрошу так, по-простому, где же эти русские люди на территории Украины, которые представляют собой прорусскую часть населения, которые ждали нас, которые все эти годы вот были с нами вместе, ментально, я не знаю, иначе как-то назовите. Но есть же это русское население, которое страдает, мучается под этой властью нацистской Зеленского.
Когда не было жить где в Москве, я жил в Виннице. Очень люблю Винницу. Часто бывал в Киеве. Очень люблю этот город. И Одессу очень люблю. И я вот могу свидетельствовать, что когда я там жил, и в 90-е годы, когда я там очень часто бывало, отношение к нам было очень хорошее. Говорили в основном, в том числе в Киеве, на русском языке. Многие жалели, что мы разошлись по разным странам. Но мы до 2014 года, вот наша пропаганда или, скажем так, просвещение наше историческое, политическое, совершенно не занималась Украиной. Мы как-то махнули рукой.
Не только Украины, я добавлю, а Армении. А Азербайджаном, а Грузии тоже не занималась.
Между тем, вот бандеровская пропаганда, она шла ежедневно, десятилетиями. Есть исторический пример. Германия. Ведь в 1932 году на выборах за партию Гитлера проголосовало всего 32-33%. Но за несколько лет, всего за несколько лет, вот где-то вот к 1938-1939 году, нацистская пропаганда смогла убедить в своей правоте большинство, значительное большинство, всего за несколько лет. На Украине эта пропаганда велась бандеровская десятилетиями. То есть людям промыли мозги, да к тому же, значит, выросло новое поколение на новых учебниках, где фальсифицируется история, вот в новых украинских учебниках. Так что очень сложно тут что-то изменить. Но вот вы просили сказать что-то оптимистичное. Вот как историк скажу следующее. И не такое бывало. И монголо-татарское иго было, и Наполеон Москву брал, и Гитлер подходил к Москве, и Россия выживала, и побеждала. С Божьей помощью.
Дай Бог, здесь нечего добавить. С Божьей помощью, конечно, решим все, но Господь попустил это тоже для чего-то. Видимо, мы слишком широкими шагами, что ли так, осуществляли вот этот русский мир без Бога, я повторюсь, потому что мы с вами, Владимир Михайлович, в этой студии провели очень много передач, в которых акцентировали именно внимание слушателей на продолжающуюся, ползущую такую красную, скажем, пропаганду, идеологию, которую мы не смогли в 90-е годы погасить. А эта безбожная идеология, она дает свои плоды не только в России, но и на Украине, в странах СНГ, и в близких славянских народах мы видим, что это очень близкие вещи. Нацизм, коммунизм, социализм, все эти измы мы должны пережить.
Мы пытаемся победить, устанавливая памятники Ленину. Бахмут, название со времен Ивана Грозного, Бахмута, значит, переименовали в воинствующего атеиста Артема. Вот с Артемом и Лениным побеждать не получается. Необходимо побеждать с тысячелетней православной Россией, вспоминать Екатерину Великую, вспоминать Потемкина. Вот, они же освоили этот край, они присоединили, но вот с ними нужно и побеждать. Вот мы, почему, вот, может быть, это еще и произошло, почему Господь это попустил? Мы забыли в полной мере, что мы русские. Мы забыли, какой колоссальнейший вред принес главный богоборец Ленин, и Сталин один из главных. Вот с ними побеждать не получается. То есть мы пришли, вот непонятно кто, пришли сторонники Ленина. Ну, вы понимаете, что вот люди образованные, с которыми я встречался в ЛНР, ДНР, смотрят, ну, это производит дикое впечатление. Зачем нам этот Ленин? Зачем какой-то Артём? Ну, надо от этого отказаться. Боюсь, что пока мы не откажемся, пока мы не почувствуем себя русскими православными, вот... Пока этого не будет, все очень тяжело.
Однако министр обороны у нас крестится, выезжая на парад Победы на Красной площади. Президент, я ждал этих слов, не произнес пока, но он сказал другие слова. Я ждал, что он начнет «Христос воскресе». В этот святой для всех день, День Победы, можно было это сделать, я думаю. Нас бы поняли и другие конфессии все-таки. Но он сказал, что и молится за участников спецоперации, семьи. Это тоже прозвучало из уст президента. Все-таки подвижки идут. Я думаю, трудно всем. И мы должны правильно к этому относиться. Но вот бюст Ленина, который находится прямо под стенами Троице-Сергиевой лавры, к Пасхе обновили новой черной краской. Руководство ли города, губернатор ли постарался, во всяком случае, обновляют, держат еще в запасе бронепоезд.
Мы сами еще не очистились, сами духовно-нравственно в полной мере далеко не возродились и уже, значит, ринулись наводить порядок, значит, у соседей. Ну, раз уж так получилось, все равно нужно вот в процессе происходящего возвращаться корням, конечно, совершенно нужна декоммунизация, нужно отказаться от Ленина, от Сталина, от Артема. Вот без этого мы в Россию не вернемся. Вот говорится «русский мир», но «русский мир» зачастую подменяется советчиной. Ну, это совсем другое, совсем другое. Не станем русскими, чтобы сказать «мы русские, с нами Бог», вот как Суворов говорил, мы должны стать русскими.
Дай Бог, сим победиши. Владимир Михайлович Лавров был сегодня в студии. Мы беседовали на тему СВО. Благодарю вас, Владимир Михайлович.
Воскресите от гроба, ключи девы, не вреди, мир, очи свет, мой. Yeah.